Теперь, значит, об ощущении, еще раз об ощущении звука и цвета. Сейчас бы я вам хотел показать... Я попрошу, Володя, фильм «Лиса и заяц» поставьте, а я пока немного расскажу о том, о работе с композитором. Одно дело, вы берете готовое музыкальное сочинение и дальше начинаете его разрабатывать пластически, уже объединяя с поступательным развитием действия. Это одна сторона. Другая сторона, она невероятно сложная, но без этой стороны, естественно, фильм не может развиваться, если, конечно, он не сделан на словесной полифонии, как это у Назарова. Совершенно невероятный, прекрасный фильм «Путешествие муравьев». Но фильм может развиваться, естественно, и по другой схеме. Например, у того же Назарова его следующий фильм, нет, это был его фильм предыдущий, «Жил-был пес», он тоже, казалось бы, он делал его без помощи композитора, но я знаю, что он уехал на Украину и искал там, ему там помогали искать украинские темы, в результате появилась вот эта просто, ну, божественная тема, которая у него несколько раз звучала в фильме, и она звучит потом в финале, по-моему, тари-ра-ра-ри-ра-ра-ра. Вот эта изумительная тема, которая на самом деле это и есть та самая, ну, важнейшая часть фильма. Без этой темы, как мне кажется, фильм не набрал бы, наверное, то он изумительный фильм. Я всегда Назару говорил: Эдик, ты сделал народное кино. Но эта тема, понимаете, вот ему повезло. Собственно говоря, даже можно сказать, повезло Украине, повезло этой теме, потому что она попала, во-первых, в хорошие руки, в хорошее кино, в хорошие обстоятельства. И кроме того, это важная часть, что Назаров, как режиссер фильма, сумел услышать эту тему в смысле ее вкрапления в драматургию фильма. Вот это, я считаю, просто, ну, невероятным достижением. Слово «успех» тут не подходит, оно слишком легкое для этого. Но сложность, когда ты работаешь с композитором. Об актерской работе это тоже отдельно, потому что, понимаете, когда ты работаешь с актером, то тут что первично, музыка или актер, или персонаж, который нарисован. Опять же, вспоминаю рассказ Назарова, он, значит, нарисовал волка. Ну, вы помните его, волка такой вот, у него прям спина горбом, голова ушла просто в позвоночник. И он говорит, я пригласил, значит, Буркова, Бурков озвучил пса, тоже совершенно фантастический актер абсолютной органичности. Я не знаю, есть ли у нас вообще, был ли в кинематографе актер более такой вот, ну, мгновенной органичности, как Георгий Бурков. И его даже вот это, говорок этот, что-то общее даже с его фамилией, понимаете, Бурков. Он как буркал как-то свои реплики. И все это было невероятно талантливо. И у него все реплики, там всего горстка, там три реплики, там междометие, но там больше ничего, там есть хочешь. И пытался отвечать, он тоже там, да это, за него уже волк дорабатывал. Так вот, когда он Жигарканяна пригласил, Жигарканян пошел, Эдди говорит, сейчас он увидит персонаж и оскорбится. Потому что он говорит, я сам не предполагал, насколько волк был похож на Жигарканяна. Понимаете, вот этот выбор интонации, это очень важно, очень важно. Я могу сказать, что Калягина для озвучания колыбельной «Волка» я тоже отбирал по его схожести с волком, с волчком, вернее. Вот глаза Калягина, хотя я их не рисовал, это рисовались, глаза были совсем другие, от другого изображения, но если крупно посмотреть на глаза Калягина, то в них вот эти точки зрачков и расходящие от зрачков искры, такие, знаете, серо-голубоватые, они очень точно сходятся с глазом реального волка. И я ему потом сказал, я говорю, Саш, ты знаешь, все-таки у тебя волчьи глаза. Но не в том смысле, что волком он смотрит на всех, и волком бы выиграл бюрократизм. А что у него вот это вот в глазах невероятное одиночество застыло. И это для меня было очень важно. И отсюда, понимаете, отсюда интонация. Вообще, тоника фильма, вот озвучание речевое, это важная часть. И я для себя проверяю музыкальностью звучания голоса. Ну, например, Баталов. Я даже о нем сказал как-то, где-то писал и написал, что голос Баталова надо разливать в аптечные пузырьки и в туберкулезный диспансер. Понимаете, потому что его голос, вот так, чтобы открывали пузырек, и звучал бы голос Баталова. Потому что он у него врачующий, понимаете? Это редкий случай. Это голос, который на самом деле явился там в 60-е годы, и это было очень, вот явление этого голоса было очень точным. Он был врачующим голосом. Никакой агрессии, нигде, везде без нажива, везде абсолютно самостоятельно, сам по себе. Вот по этой схеме я пригласил Баталова на озвучание от автора на «Ежика в тумане». Я услышал вот эту очень простую музыкальную и божественную интонацию. Это очень важный, естественно, момент. Но вот вернемся к работе с композитором. Мне повезло. Мне вообще сильно повезло в жизни, когда я начал заниматься режиссурой мультипликации. Я вообще терпеть мультипликации не мог и не хотел заниматься, и все. В общем, но потом обстоятельства сложились. Ну, могу сказать, что для меня совершенно невероятно и сказочно. Ну, во-первых, появился кинооператор Александр Жуковский, с которым мы снимали «Цапля журавля», «Ежик в тумане» и «Два сумасшедших». Это было божественно. И кроме того, ну, естественно, моя жена художник фильма. Ну, известно, на жену можно орать, что я и делал постоянно, а она терпела. Ну, вот так вот дотерпела уже 44-й год. Но при этом я, естественно, я говорю, я, конечно, утрирую, и на самом деле все было гораздо сложнее. Вот что должен сказать. Потому что когда не орешь, а когда тихо понимаешь, что сделано не то, состояние еще более ужасное. Лучше орать. Ну и композитор Мирович Михаил Александрович. Ну это божественный композитор. Он, мне казалось, что он вообще соткан из музыки. Хотя он такой был массивный человек. Внешне, вроде бы в нем не было внешне никаких таких, знаете, эффектов. Он такой, в общем, я написал о нем, что у него профиль римлянина, у него действительно очень выразительное лицо. И даже я написал о нем, что если на него напялить балахон доминиканского монаха, это было бы очень, очень было бы органично с ним. Но это не важно, сейчас речь не о том. А речь о его музыкальных, совершенно божественных интонациях, которые он чувствовал, ну, как мало кто. И о чем ты говоришь, когда ты приходишь к композитору? Как ты ему можешь объяснить, что за музыка? Что такое на словах? Я помню, что когда мы с ним только начали работать, он на меня жутко злился. Потому что он мне говорил: «Юра, что это такое? Вы мне говорите, коричневый звук. Что это такое? Есть музыка». Вот Иван Петрович решила об Иванове Иванова, он ему в это время писал музыку для фильма «Конек Горбунок». Вот смотрите, он мне принес схему музыкальную. Видите, здесь все разбито по секундам. Вот это профессиональная работа. А вы мне что говорите? Я говорю: «Михаил Александрович, вот он». Но я о нем написал, о его ухе. Да, я тут написал, вот я что о нем написал. Сейчас рассматривая фотографии Мировича, композитора, с которым мы сделали все фильмы, поражаюсь красоте его уха. Какой мощный аппарат, какая чуткая антенна. Казалось, приникни к его уху и услышишь музыку, дремлющую в его могучей голове. Ему пошла бы грубая одежда доминиканского монаха, подпоясанная вервием с откинутым жестким капюшоном. А он ходил в тесном пиджаке, против которого бунтовало его полное тело. Его маленькие ручки заставляли рояль буквально содрогаться. Он к роялю-то подходил, как подходит к штанге атлет, потряхивая кистями рук. Хотя более далекого от спорта человека трудно представить. Как и трудно представить, что его уже нет, и больше я никогда не услышу его ночной звонок и голос. С вами говорит ваш придворный композитор Мирович Данченко. Да. Юра, пора наконец начать, вспоминая Горбачева. Вот, это, конечно, было удивительное явление, но действительно было, с моей стороны, был непрофессионализм. То есть я не знал, какими знаками объяснять, но при этом я ему притащил эскизы, это были эскизы «Полисея и Зайцу». Я ему притащил эскизы и сказал: Михаил Александрович, понимаете, я говорю, мне важны соотношения музыкальных фактур. Вот видите, вот обратите внимание, видите, вот это умбры сделаны. Это моя была просьба художника. При этом такая история была. Когда Франческо делал этот эскиз, я ей сказал: ты знаешь, надо сделать малиновый фон. Мне почему-то казалось, что вот должен быть... А потом, когда она сделала, я говорю: Фран, извини, я ошибся. Это должна быть умбра, чистая умбра, никакой другой цвет здесь не может быть. Теперь, почему так? Умбра, малиновый цвет. Да потому что понятие малиновый совсем включает в себя другое звучание. Вот мы не можем себе представить малиновый и хриплый звук. Хотя, вот есть такое понятие контрапункт в кинематографе, когда можно работать и строить друг друга на прямо противоположных вещах. Понимаете? Ну вот, например, вот когда я говорю хриплый звук, вот смотрите. Вот видите, это изображение хрипит. А представьте себе рядом, допустим, вот голубое. Это совсем другое звучание. Это относится все к цветовому звучанию музыки. И когда мы начали делать фильм, то постепенно я входил в этот фильм, то я постепенно понимал, собственно говоря, что должно быть в фильме. Вообще, я как-то для себя записал, что делать фильм – это начать понимать, что ты делаешь на самом деле. При этом, значит, тональность фильма постепенно менялась от светлого к темному, то есть он начинался, вернее, один из промежуточных кадров вот таких вот, светлый. Начало его строилось на вот таком цвете, видите? Вот он, цвет. Это начало, и вот избушка. То есть оно должно было быть звонким. И вот ты, рисуя, представляя себе фильм, ты должен представить всю цветовую гамму. И вот тогда, представляя эту гамму, ты можешь на контрастных формах разговаривать с композитором, говоря, что вот это светлое начало, в нем должно быть такая-то предполагаемая оркестровка, а к концу развития действия, когда зайчик уже в полном отчаянии, это уже вот такая вот тональность, понимаете? Вот его встреча с Буковым. Вот он. Это, учтите, я вам сейчас рассказываю, это не формальные вещи, а это действительно представление дуги фильма. В том числе и цветомузыкальный, пластическо-музыкальный. И поэтому и звучание музыкальное, оно тоже должно соответствовать общей пластике. И поэтому, когда я говорил Мировичу, там, вот надо написать музыку, которая отражала бы этот цвет, то есть по тональности, по оркестровке, по всему. Он, в общем, смотрел на меня как на сумасшедшего. Потом, правда, когда этот фильм в конце концов был сделан, и мы с ним едва не разругались в дребезги, но потом, когда мы начали второй фильм «Цапля и журавль», он уже по-другому стал слышать меня. То есть, когда я ему принес опять эскизы и говорил, здесь графика такая, и, соответственно, музыка должна иметь такой-то характер, он уже не отмахивался от меня, а, понимаете, это чрезвычайно важно, как... А под каким куполом, под каким звуковым облучением будет изображение. И это же входит и в темы, допустим, тема там быка. Я ему сказал, я говорю, вы знаете, элегия Массне, вот я говорю, вам, так сказать, параллель. Та-ра-ра-ра-ра. Он и сделал это такой вальс полутраурный, прекрасный вальс написал. У меня была даже идея быка делать несколько по-другому, что он должен был бы сидеть с виолончелью и играть там, такой вот музыкальный бык. Но я понял, это могло быть смешным и трогательным эпизодом, но этот эпизод был бы сам по себе, он, к сожалению, он бы не совпал бы с фильмом. Это уже было бы из другого кино. Поэтому весь эпизод строился по другой схеме. А с «Медведем» это был вальс. Я вот сейчас не помню его. Вальс был такой, ну я его быстро называл «бурый вальс». Понимаете? В то же время там темы петуха уже делалось это совсем по другой музыкальной интонации, поскольку туда были уже, так сказать, должна была быть бойцовская музыка. И это уже по-другому звучало. Я думаю, что сейчас, может быть, и нет смысла показывать это кино. Я думаю, что большая часть наверняка видела его. Может быть, есть смысл оставить время на разговор по «Ёжику в тумане», потому что там бы мне хотелось вам показать пластические звуковые соединения, как они выращивались с монтажной схемой. Давайте тогда, знаете, «Ёжика в тумане», тем более, что у меня здесь есть схема довольно большого куска. Так, значит, нужно минуты через полторы после начала фильма «Ёжик в тумане». Давайте посмотрим его кусок большой, а потом я покажу, как это все было, срабатывалось схематически. Вот первая тема тумана. Она держит паузу.
Интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с гор, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри.
Лошадь.
Но лошадь ничего не сказала.
Это вот первый монтажный кусок после длинного куска. Сразу поставьте на то же начало, потому что надо будет еще раз кое-что показывать.